У Ольги веселились. Компания была не та, что я встретил в ноябре в песках, другая. Окажись та самая, я бы немедленно ушел, пока они с полпьяна не поняли, кто сунул свой нос в эту дверь. Черт меня побери, если я стану отрываться от охраны, выдумывать новые финты специально для того, чтобы на меня глазели попрыгунчики. Я бы все-таки ушел, но Ольга уже тащила меня за руку знакомиться, к счастью, догадавшись представить меня просто-напросто Мишей, своим старым приятелем. Компания реагировала на меня вяло. Была увлечена игрой «Сделай сам» в эротическом варианте. Две пары, одна на столе, другая на диване, под хохот и аплодисменты зрителей, имитировали с голографическими партнерами такое, чего я никогда не видывал и что вряд ли возможно даже с йогами. Анатомия человеческая не позволит таких вывертов. Журналистское братье, что ли? Коллеги Ольги по временной работе? Может быть, да, может быть, нет. Мне без разницы. Почему я, собственно, ожидал, что застану Ольгу одну? Звонил я ей разве, чтобы предупредить. Да и кто она мне, чтобы с нетерпением ждать моего прихода? Даже не любовница в полном смысле, а так, не пойми кто. От друзей ей отказываться, что ли, ради десятка встреч со мной на протяжении 3 месяцев? Я примостился в уголке так, чтобы видеть их всех. Меня немного мутило. А они? Они развлекались, как умели. Покончив с делом сам, они пили и пели, и даже шутили, иногда довольно удачно, не подозревая о том, что их ждет, привычно ощущая себя независимыми людьми, еще не зная, что их теплую компанию уже разделил на 2 неравные части невидимый чудовищный водораздел. Этих направо, тех налево. Кто из них не выдержит давление поля первым? Вон тот носатый с коктейлем? Или вон та, на пуфике, вальяжная рыжая кошечка? Заунывный нытик с гитарой? Или, может быть, вон тот, что лениво как-то даже механически флиртует с вальяжной кошечкой и, не выпуская соломинку изо рта, то и дело тычет ею в коктейль, словно комар, вонзающий свой хоботок? Или... Страшно подумать, Ольга. Кому из вас суждено уйти? Кому остаться? По лицам трудно судить. Физиономистику у нас в школе давали факультативно. Нет, правда, некоторые из вас, ребята, не вызывают во мне раздражения. Охотно верю, что вы-то как раз не подлецы, не потенциальные преступники, не наркоманы даже, не слабоумные дегенераты с деструктивной психикой. А не нужны вы, оказывается, организму человечеству, вот в чем дело. Нет в мире абсолюта. Большинство законов мироздания выполняется лишь в среднем. Гауссиано-тонатофилия захватывает крыльями и тех, кого не надо бы. А может, не все так просто? Может, не сам по себе человек нежелателен человечеству, а его генотип? А человек, он такое, знаете ли, существо. У него человека, понимаете ли, дети могут быть. А вот эти-то, не родившиеся еще дети, могут оказаться потенциально опасными. А то и не дети даже, а внуки, правнуки и пра-пра-пра-пра. И суперорганизм человечества, почуяв угрозу, без колебаний дает команду «лишних под корень». Всех, кто опасен, сейчас, разумеется, а заодно унасекомить носителей опасных генов и просто балласт. Этот суперорганизм еще вполне первобытное животное, и инстинкты его верны и прямолинейны. Коль скоро часть человечества подобна раковой опухоли, эту часть следует удалить хирургически. Удивительно, как греческий слепец гениально угадал по сути ту же ситуацию. Возопила гея-мать под непосильным бременем. Только зачем же устраивать Троянскую войну, гонять туда-сюда копьеносные толпы, когда есть способ заставить опухоль безболезненно уничтожить самое себя? Самая суть переживших катаклизм людей изменится, как рельеф океанского островка после цунами. Это будет какое-то совсем другое человечество. Не наше, не нынешнее привычное. Очень возможно, что моя профессия и без того редкая просто-напросто отпадет тогда за ненадобностью, как дремучий анахронизм. Ну и пусть. Вначале психика отмеченного человека сопротивляется, сравнительно недолго. Затем жажда смерти становится все сильнее и сильнее, пока не дойдет до невыносимой. Затем конец. Желанный конец, между прочим. Ни у одного из осмотренных мною при разработке «Надежды трупов» не нашлось на лице места выражению ужаса, отчаяния или боли. Компания, и поначалу-то не проявившая к моей персоне большого интереса, теперь, похоже, забыла меня совсем. Досасывая в углу свой коктейль, я с тупой монотонностью продолжал задавать себе один и тот же бессмысленный вопрос. Почему именно я? Почему? Ну почему именно мне свалилась на шею неподъемная эта тяжесть? Решать? Не хочу. И нет у меня права решать. Ни так, ни этак. Опять я вру себе. Я ведь уже все для себя решил, когда отдавал приказ колену. Нет пути назад. Старая, как мир, песня. Станешь ли ты лечить подонка? Причем, может быть, того самого, кто сталкивал под откос твоего сына. Вы мне еще про высшую ценность человеческой жизни спойте. Выпал ты из материнского чрева, шлепнули тебя по попке, чтоб заорал, перевязали тебе пуп, и ты что, уже высшая ценность? А вырастешь маньяком, ею останешься? Какое счастье, что я функционер, а не практикующий врач. Притом найдите мне врача, ни разу в жизни не нарушившего Гиппократову клятву, выставьте его в музее под стеклом, и я приду посмотреть на такое чудо. Кто им сказал, что мы обязаны их спасать? Вот вопрос. Переть против инстинкта? Разбрасывать на его пути противотанковые ежи? Никогда еще человеческий инстинкт не был до конца побежден ни разумом, ни лагерем. Для отмеченных жизнь и смерть практически одно и то же, а переход из одного состояния в другое, наверное, даже приятен. А ведь кардинал в сущности прав. Думать о таких материях мне по должности не положено. Я вдруг понял одну очень простую вещь и поразился, как я не додумался до этого раньше. Кардинал знал, кого в первую голову косит фактор Т. И знал это нетленный, от Филина. У них не было решения, нет его и сейчас. Было лишь понимание проблемы, такой, что не дай бог. Могу себе представить, как ползал Иван Рудольфович Домоседов перед кардиналом, как вымаливал себе право не решать эту проблему. Пусть не он, пусть кто-нибудь другой, хотя бы этот везунчик и выскочка Малахов. Очень мило вы со мной поступили, ничего не могу сказать. Не забуду, не ждите. Я ушел так же незаметно для компании, как и пришел. На этот раз я позволил охране засечь себя в Коломне. Что удивительного в том, что отец выбрался навестить больного сына. Я даже потолкался в вестибюле больницы, не поднимаясь наверх. Зачем? Витальке мой визит не принесет облегчения. Он опять не узнает меня. А мне каково? Оставался еще один не до конца выясненный вопрос о Филине. Бесспорным было то, что мне никогда не понять психологию гения-одиночки, вдобавок математика. Где мухи, где котлеты. Но математик убил себя. Зачем? Он мог бы еще не один месяц водить за нос нетленного. Что это? Стигмат святого Филина? Чересчур плотно занимался суицидом, проникся духом отвращения к земному? Усомнился в своей правоте? Больная совесть — это вот что. Невыносимый груз ответственности, павший на совсем не приспособленные к такой тяжести плечи. Обыкновенный самообман совестливого человека. Смерть все спишет и все искупит. Что-то такое припоминается в том же духе. А, 10 негритят Агаты Кристи. Почти та же ситуация. Только Филин не судья, куда ему. Наблюдателем он был и только. Со своим Крючковичем. Сторонним наблюдателем, не пожелавшим вмешаться в процесс. И не выдержал. Может быть, Филин — это более последовательный я? Целый месяц я успокаивал себя этим объяснением, пока однажды не встало перед моими глазами то, о чем я хотел бы забыть. Белая склера поверх радужки. Симптом заходящего солнца у Крючковича. Ничего теперь не понятно. Все смешалось в доме Облонских. Кажется, в вопросах суицидальных мотивов я по-прежнему такой же олух, каким был 3 месяца назад. И на это сам собой напрашивался ответ или, во всяком случае, что-то вроде непротиворечивой гипотезы пришло мне в голову на днях, только я не захотел ее формулировать. Вместо этого в тот день я сбежал в лес и битых 3 часа гонял на лыжах. По позднему времени Фаечки уже не оказалось в конторе, на ее месте сидел и при моем приближении вскочил, отложив журнал, сменный референт, ночной бездельник. Кивнув ему, я запер за собой дверь рабочего кабинета, затем личного кабинета. Пришлось повозиться с болваном в камере психологической разгрузки, настраивая его на нештатный режим. «Привет», — сказал я ему. Честнее было бы убить себя, как Филин. Но боль парализует меня раньше, чем я успею дотащить пистолет до головы. «Дерьмо», — сказал болван совершенно моим голосом. «Сука». Удар был нанесен молниеносно, я не успел ни защититься, ни отступить. Нелепо помахав руками, функционер Малахов, руководитель санитарной службы, любимый ученик кардинала, сделал несколько неверных пятящихся шагов и сел на пол. Болван шагнул вперед. «Понравилось?» «Вообще-то не очень. Второй удар поднял меня на воздух и положил у стены. По счастью, мягкая обивка уберегла ребра. От удовольствия быть прижатым в углу я спасся только тем, что отбежал на четвереньках. Третий удар заставил меня завертеться волчком. «Стоп!» — заорал я. «Хватит!» Болван двигался очень проворно. 10 ударов — это 10 ударов. Настройку не изменить, пока не будет исчерпана программа. И бездельник-референт не придет на помощь, потому что я заперся. Дернуло же идиота заказать 10, когда хватило бы и 3. 4-й удар. И я юзом въехал на животе в личный кабинет. Болвану туда хода не было. Фух. Дурацкий нервный смех одолевал меня, когда, раздевшись перед зеркалом, я считал синяки. Что, искупил вину, подонок? Куда там? Зато снова разозлился. А не этого ли ты хотел? То-то. Раскиснуть всегда успеешь. Молчишь? Молчу. Ну и молчи. С Димкой Долговым я не виделся год, если не больше. В последнюю нашу встречу мы посидели у меня, празднуя мое назначение и жалея, что с нами нет Сашки Кисселя. Тот надолго запропал где-то на Курилах по делам своих спасателей. Тогда-то под коньячок мы поговорили всласть, почти скрыв взаимное непонимание, совсем как в старые детдомовские еще времена. С тех пор Сашка так и не объявился. А Димка звонил один раз в конце лета, просил смешную сумму денег в долг. Мне было не до встреч. Дурная история с миковирусной эпидемией выматывала мне жилы. И я, извинившись, ограничился тем, что перевел просимую сумму на его счет. Задушевного же разговора по телефону не получилось. Возможно, от того, что не было коньячку? Непонятен он мне был, вот что главное. Закончив школу куда успешнее меня, начав стажироваться при службе духовного здоровья населения, ибо такова была его специализация, будучи на особом счету, имея блистательную перспективу, о которой средний выпускник может только мечтать, он вдруг совершил невероятный поступок. Бросил все и ушел работать учителем истории в городскую гимназию на окраине. По слухам, его, единственный в своем роде случай, пытались уговорить остаться, и кардинал был недоволен. То ли Димке стало просто-напросто противно, по своему опыту общения с СДЗН, я отчасти могу его понять, то ли взыграл в нем дух свойственного большинству из нас мессианства, но факт остался фактом. Своего решения Димка Долгов не изменил. По слухам же, гимназисты его боготворили. Учителем он оказался превосходным и был великолепен, показывая в лицах убиение самозванца. «Душа моя, мы погибли!» Только что в окно не выпрыгивал и ног не ломал. Там же, при гимназии, он вел нечто вроде гибрида туристского кружка и начального курса выживания в экстремальных условиях. По собственному почину и на голом энтузиазме, поскольку не получал за это от гимназии ни гроша и даже открыто признавал нелепость оплаты того, что и без денег не захереет. Диплом инструктора у него был, что меня нисколько не удивляло. Он всегда был фанатом. Когда-то очень давно, миллион лет назад, в препротивный период после школьного шлифования, нам было оказано послабление. В по-прежнему обязательных спортивных занятиях стал допускаться вольный выбор. Любопытно, что мало кто избрал традиционные виды. Бегать, плавать, метать, кряхтя снаряды различной формы и тяжести. А также играть в командные игры большинство из нас к тому времени давно осточертело до рвоты. Лебедянский однажды признался в увлечении стрельбой из пневматического пистолета на 10 метрах от мишени. По-моему, с такого расстояния неприлично стрелять даже из рогатки. Димка выбрал экстремальное выживание. Я — спелеотуризм, что все-таки сошло за спорт. Разница между нами заключалась в том, что Димка увлекся всерьез, а моим наивысшим достижением был спуск в Снежную за второй сифон, да еще случайная находка в колодце совсем другой пещеры, почти полного скелета ископаемой нелетающей совы Сиерниум витмани, кажется, единственного в стране. Оставил, так сказать, след в палеонтологии. Кстати, если вам когда-нибудь попадет в руки та сволочная статейка в «Природе», где сказано, что я будто бы повредил ценнейшую находку, пытаясь выколупать ее из известковых натеков, не верьте этому, вранье. Я слушал Димку и с нелишенным неприятностью удивлением замечал, что он, по-видимому, счастлив. Сказали бы ему в школе, кто из него в конце концов получится, он бы в драку кинулся, не раздумывая. Потому как, подобно всем нам, полагал себя, если не пупом вселенной, то уж от крайности близкой около пупной точки. И был прав так же, как и теперь, возможно, прав. «Все-таки все мы устилаем наш путь трупами самих себя», — размышлял я, — «и никуда от этого нам не деться. Один Димка, что ли? А я?» Вот я, 15-летний, мальчишка с радужными надеждами. Где он? Умер и погребен. От него остался труп. Или я, 17-летний, тот же мальчишка, но уже познавший женщину, невероятно самодовольный. Где он? Там же. Димка был в ударе. Два с лишним десятка тинейджеров смотрели на него в полном восхищении, разинув рты.
«Третье!» — кричал он на них. «Палаток и спальников не берем, всем ясно? Только полок и подстилку для каждого на первый случай, а потом я вас научу обходиться без этого. И четвертое, оно же главное, ничего горячительного. У кого увижу спиртное, тому лично отломаю руки и скормлю их остальным».
По рядам гимназистов прошли смешки.
«Запомните, Зимой в лесу пить опасно и кощунственно. Для этого существуют квартиры, молодежные клубы и телефонные будки. Усвоили? Пошли далее.
«Ты это всерьез?» — спросил он, утирая пот со лба, когда мы остались одни.
«Зачем тебе с нами?»
«Хочется». Димка постучал себя пальцем по лбу.
«Температуру мерил?»
«Хочется», — повторил я с вызовом.
«Поспи и пройдет», — посоветовал он и тут же спохватился. «Нет, ты себе не вообрази ничего такого. Я был бы только рад тебя взять. Вдвоем мы с этой бандой веселее справимся, а только не советую. Тебе ведь какое-никакое удовольствие получить нужно. Не будьте удовольствия, понял?»
«Да, меняет нас время. Вот и Димыч зачем-то стал со мной дипломатничать, оправдываться стал передо мной, вместо того, чтобы молча сунуть мне под нос кукиш, как бывало между нами когда-то. Просто, доступно и не обидно. Вот и я, вместо того, чтобы как следует треснуть его ладонью по спине и высказать ему все, что думаю о его неуклюжих реверансах в мой адрес, потребовал только: «Поясни».
«Забыл ты школу, Миша», — сказал Димка с сожалением. «Хотя, по правде, школа — та еще аномалия, леший с ней. Короче, объясни тебе, что будет». Он осклабился. «Объясняю. Во-первых, имей в виду, что завтра к месту сбора явится несколько родителей, обеспокоенных тем, как бы их дорогих чад не поморозило, не простудило и не загрызло волками, медведями, саблезубыми тиграми и прочей вымершей фауной. И я буду битый час рассыпать перед ними перлы своего красноречия, а ты будешь слушать, зевать и прыгать, чтобы согреться. Дурак дураком. Во-вторых, вести в лес с ночевкой 2 десятка обормотов, да еще по первому разу, радость небольшая, можешь мне поверить. Для начала Матюшев и Чупрыгин подерутся за коровьи глазки Анечки Шанцевой. И совершенно напрасно, поскольку глазки эти давно смотрят в сторону балбеса Суходоева из 9 А. Потом кто-то начнет ныть, кому-то на ногу уронят полено, кто-то решит подшутить и спрячется, чтобы послушать, как мы оглашаем лес глупым ауканьем. И при прочесывании леса кто-нибудь в самом деле потеряется. Ну а в конце концов ты возвращаешься домой злой как черт, с ощущением бездарно потерянного времени и твердым намерением никогда не иметь дел с молодняком. Убедил?» «Красно говоришь», — похвалил я. «Век бы слушал. Кстати, ты вернуться часом не подумываешь?» «А что, есть вакансия?»
Димка неприятно усмехнулся.
«Твоим пресс-секретарем?»
«Дубина. 5 лет на низовке, естественно, проведешь. Ну и что? Кто в нашем выпуске был самый способный?»
«Ты.
Функционер бы из тебя вышел, блеск, не мне чита. Соглашайся, а? Кардинала как-нибудь уломаем».
«Правду сказать?»
— спросил Димка.
«Ну?» «Не хочу. Не ты первый предлагаешь. Просто не хочу». «Ну и дурак. Ну и переживу, что дурак», — отрезал он. «Ты-то зачем с нами в лес просишься?»
«Хочу отдохнуть, вот и все».
«Ладно», — сдался Димка. Все-таки он был доволен, правда, ровно настолько же удивлен моей настойчивостью и, боюсь, не вполне мне поверил. «Я тебя предупредил, а там как знаешь. Только не опаздывай. Да, насчет моего должка. Подождешь еще немного, а?»
«О чем речь?» — уверил я. «Может, тебе еще надо? Ты скажи». Он даже испугался за свою независимость, как я понял. И я, естественно, не стал настаивать. Бог ему судья. По идее, я должен был бы испытывать к нему легкое презрение. А вот не было этого ни капельки. Было во мне что-то другое. Не очень приятное. Может быть, зависть? Заехав по пути домой в банк, я обналичил часть своих денег. Как я подсчитал заранее, банкноты дали лишний килограмм веса, но с этим приходилось мириться. Если мой отчаянный финт удастся, довольно долгое время мне не придется пользоваться кредитной карточкой. Кое-что из снаряжения сохранилось у меня в кладовке, кое-что пылилось на антресолях. Большой рюкзак и маленький герморюкзачок. С ним я нырял в сифоны пропасти Бзыбского хребта. Дыхалка тоже оказалась в порядке, и даже с заряженным до 300 атмосфер баллончиком. Разве что резиновый загубник время испещрило сеточкой трещин. Давненько я не держал тебя в зубах, приятель. Хочешь сифон? Утром я еще раз тщательным образом проверил содержимое малого рюкзачка. Кажется, все было на месте. Еда, денежный кирпич в дополнительной гермоупаковке, разные мелочи, карманный комп, куда я без него, табельное оружие, табельный мозгокрут. Что еще? Жаль, коллекцию топоров придется оставить тут, на растаскивание. Дискета-монетка полетела в камин. Вспыхнул и погас факел синеватого пламени. Все. Напоследок я поймал бомжа и, чувствуя угрызение совести, вынес его на крыльцо. «С собой взять не могу, а дома оставить не получается. Ты уж извини». Бомж шевельнул хвостом, вопросительно мяукнул и легонько цапнул меня за запястье. Он еще не догадался, что с ним не играют, и это меня устраивало. Больше всего на свете мне не хотелось увидеть в его зеленых искрах одну очень простую вещь — понимание. «Весна скоро», — сказал я ему. «Не пропадешь». Не знаю, смотрел ли он мне вслед. Я ни разу не оглянулся.